Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Ярославское дело. В суде допрашивают сотрудников исправительной колонии, где били и пытали заключенных. Куштау живи. В Башкирии обостряются конфликты за намерение коммерсантов начать разработку одного из трех сохранившихся в республике шиханов. В России началось зачисление в вузы. Как пандемия коронавируса сказалась на вступительной кампании и на что жалуются абитуриенты и преподаватели? В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Утром в четверг был экстренно госпитализирован в Омскую больницу с подозрением на отравление политик Алексей Навальный. По состоянию на вечер 20 августа он в реанимации без сознания. Ему стало плохо в самолете на пути из Томска в Москву. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик ничего не ел и не пил, кроме чая в аэропорту. Соратники основателя фонда борьбы с коррупцией убеждены, что его отравили намеренно и требуют возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. В Кремле пообещали расследовать произошедшее, если версия об отравлении подтвердится. Суд в Перми вынес приговор трем активистам по так называемому «делу о чучеле Путина». Активист штаба Алексея Навального Алексей Шабарчин получил 2 года колонии. Другой активист Данил Васильев – год условно. Их признали виновными в хулиганстве по предварительному сговору. Еще один активист-либертарианец Александр Эркин оправдан за отсутствием состава преступления. Дело о чучеле Путина возбудили в 2019 году после акции, во время которой активисты привязали к фонарному столбу куклу в тюремной робе с фотографией Владимира Путина вместо лица. На лбу куклы было написано «Лжец», на туловище «Военный преступник Пыня ВВ». Подсудимые вину в хулиганстве отрицали, однако в последнем слове Алексей Шабарчин сказал, что акцию устроил он, но это был художественный перформанс, и никого он оскорбить не хотел. Обвинительные приговоры Шабарчину и Васильеву адвокаты будут обжаловать. Появились подробности в деле блогера Андрея Пыжа, известного также как Андрей М.Ш., которого обвиняют в незаконном доступе к гостайне. По информации агентства ТАСС, его дело связано с перевозкой на территорию Украины засекреченных данных о станциях московского метрополитена. Ранее издание «База» сообщало, что блогер собирал сведения о так называемом «Метро-2» – военных транспортных сооружениях под Москвой. Член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, которая накануне посетила Андрея Пыжа в изоляторе Лефортово, заявила, что блогер не признал вину и с момента ареста на прошлой неделе находится в информационной блокаде. Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ, что расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уркаганское единство». Считалось, что АУЕ скорее криминальная субкультура, а не движение. Однако генпрокуратура, по просьбе которой суд вообще рассматривал этот вопрос, называет АУЕ международным общественным движением. Суд пришел к выводу, что АУЕ, цитирую, «пропагандирует философию воров в законе и тюремные понятия, ставя их выше законодательства Российской Федерации». Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении осужденному по московскому делу Кириллу Жукову. Он получил 3 года лишения свободы за то, что во время прошлогодних летних протестов пытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. Против досрочного освобождения выступил прокурор, а также администрация колонии, где отметили, что Жуков не получал поощрений.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Ярославле суд приступил к допросу подсудимых по делу о пытках заключенных в колонии №1. Эта история буквально взорвала интернет 2 года назад, когда правозащитники фонда «Общественный вердикт» и «Новая газета» опубликовали видео пыток в колонии осужденного Евгения Макарова, рассказывает Иван Воронин.
Записи видеорегистратора сотрудника Ярославской колонии №1 восстановили правозащитники и опубликовали журналисты «Новой газеты» летом 2018 года. Так общественности стало известно о пытках заключенных. Так началось ярославское дело. На видео заключенный Евгений Макаров. Сейчас он признан потерпевшим. Сотрудники службы исполнения наказаний держат его за руки и за ноги. Бьют резиновыми дубинками по пяткам, чтобы скрыть последующие синяки. Едва ли эту часть тела будут проверять члены общественных наблюдательных комиссий. Периодически обливают водой. На видео можно заметить, как уставшие сотрудники колонии вытираются лба пот в ожидании смены. Спустя год еще одно видео из той же колонии, якобы при изъятии запрещенного для хранения лезвия бритвы. Так, судя по видео, помощник начальника колонии доложил областному управлению ФСИН.
Антон, слушай, знаешь, я что доложил в управление, что мы выводили их для изъятия запрещенных предметов. Все, скажи ему тоже, что я так передал управление. Не, ну так все равно будет. Все вроде нормально, управление, что там приняли и ничего.
По словам потерпевших, такие воспитательные меры проводились регулярно.
Первое избиение ВК-1 города Ярославля произошло в первые 40 минут пребывания в колонии. Это первое мое избиение.
На корточке гуськом. Чего? Нет. Твое все, твою маму. Ногами там пинает. Когда им говоришь, что вы делаете не по закону, они говорят, пишите жалобу. А пишите жалобу для них, это то же самое, когда пошел ты на три буквы.
Первые приговоры по делу о превышении должностных полномочий вынесены Ярославским судом еще в январе. Обвиняемых 14 – бывшие сотрудники колонии, от временно исполнявшего обязанности до стажеров СИН. 11 из них частично или полностью признали вину, но ближе к заседаниям настроения изменились. Заодно и показания. 19 августа, например, обвиняемый Микитюк во время заседания затруднился ответить, сколько сотрудников колонии находились в той самой комнате, где избивали Макарова. На допросе у следователя Микитюк перечислил почти всех участников событий, отмечает правозащитный фонд «Общественный вердикт». Их цитата с заседания. «Когда вы вошли в помещение, где находился Макаров? Не помню. Врач заходил? Не видел. Кто стоял рядом с вами у головы? Вроде один был. Доложили руководству о происходящем? Не помню». Применение силы к Макарову Микитюк счел законным. Тот, мол, отказался от обыска и мог спровоцировать массовое неповиновение других осужденных.
Ну а к настоящему времени суд допросил меньше половины подсудимых по Ярославскому делу. Интересы потерпевшего там представляет адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. И вот что она рассказала о ходе процесса.
Мы успеваем допрашивать только по 2 человека в судебный день, потому что на 1 человека уходит у нас, к сожалению, порядка там 2-2 с лишним часов допроса. Они все дают показания на бумажке. Кто-то речь свою пишет заранее, кто-то просто берет протокол какой-то, который он считает нужным из тех протоколов допроса, которые были на следствии, там, а у многих было и, там, и по 5, и по 7 протоколов, и просто читает с листа, как вот то, что он считает нужным. И самое примечательное то, что все у нас изначально, практически все, ну, кроме начальников и одного из сотрудников, признавали свою вину в полном объеме, а сейчас они у нас начали отказываться частично от признания вины. Когда мы просматривали эту запись в ходе судебных заседаний, многие из них изначально отворачивались и не смотрели на экран. Кто-то там поглядывал, отворачивался. Но было видно, что им очень неприятно на все это смотреть. Потом, когда начались допросы, я задавала вопрос о том, что готовы ли вы отвечать, вот мы вам продемонстрируем видео, и по этому видео на вопросы. Все начали говорить, что нет, потому что мы считаем, что она получена незаконным путем. А считают они, что эта пленка незаконная, потому что она была предоставлена не колонией, а опубликована в «Новой газете». И они все сейчас как один на подбор говорят, что мы не знаем, откуда она взялась. А некоторые говорят, вообще я себя на ней не узнаю. Или там наоборот, я только себя узнаю, других коллег вообще не узнаю. И она плохого качества. И вообще неизвестно, снималась ли она в колонии. Вот у них вот такие сейчас настроения. Есть один сотрудник, которого вот мы как раз будем в понедельник только допрашивать. Это единственный из всех сотрудников, которые еще на стадии начала судебного процесса он выплатил компенсацию Жене, компенсацию морального вреда, я сумму не буду озвучивать, но он ее выплатил, таким образом принеся его свои извинения ему за это. Все остальные очень сожалеют о том, что они не оправдали честь мундира, а нарушили присягу и подвели уголовно-исполнительную систему, вот, который компенсировал частично принесенный моральный вред Жене, это Андреев. И Женя, когда его допрашивали в судебном заседании, он назвал 3 фамилии сотрудников, в том числе и Андреева, которым по его представлению, на его взгляд, вот достаточно того наказания, которое они уже вот на настоящий момент отсидели. Они же тоже сложно сидят, они практически все сидят в одиночках. А этот процесс, он касается не просто какого-то отдельного осужденного, там, например, Жени Макарова или других потерпевших по уголовным делам. У нас же не только по Жене Макарову процесс, у нас есть и другие потерпевшие. Это не касается отдельного какого-то человека. Это касается всей системы в целом. И исходя из тех вопросов и ответов, которые задают и друг другу подсудимые, и как они отвечают нам на наши вопросы, понятно, что бардак в этой системе, он не только в отдельно взятой колонии, а бардак в целом в системе, он просто каких-то невероятных масштабов. Потому что, например, мы какие-то вопросы задаем, говорим, а чем это регламентировано? Она говорит, это ничем не регламентировано, это давно сложившийся порядок вещей. А многие работают там по нескольку лет и, ну, по многу лет, да. Вот этот процесс в этом значении, наверное, в этом качестве, он очень показательный. Во-первых, показать систему изнутри. Очень интересно, как отвечают на некоторые вопросы подсудимые. А среди подсудимых есть и два представителя руководства. Это начальник и его заместитель, то есть первые лица колонии. И у нас в качестве свидетелей там по другому делу проходили бывший начальник колонии, который сейчас первый заместитель у ФСИНа области. И он даже в тех преступлениях, по которым рассматриваются сейчас дела в суде, он говорит, что он не видит ничего незаконного. И у них недоумение в глазах, а разве сотрудники в принципе могут отдавать незаконные приказы?
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а в студии со мной еще один адвокат фонда «Общественный вердикт» Эльдар Гарос. Здравствуйте, Эльдар.
Добрый вечер.
А в принципе сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний разве могут отдавать незаконные приказы?
К сожалению, это сплошь и рядом, что они отдают именно незаконные приказы. Они очень плохо знают законодательство Российской Федерации, даже то законодательство, которое касается их. В основном они исполняют волю своего руководства. Соответствует эта воля руководства законодательству, не соответствует. Их это мало интересует. Когда им задаешь вопрос о том, что вот здесь вот такой-то закон, здесь такая-то норма, они апеллируют тем, что у нас есть приказ. Нам ваши кодексы, они нам не интересны. Конституция нам не интересна. У нас есть приказ. Вот идите туда и разговаривайте.
А что говорит начальство?
Начальство, ну, все законно и обосновано, то есть как и везде практически. На начальство удается воздействовать только через его же начальство, через управление. То есть это касается малейших вопросов, в частности, например, допуска к осужденному в колонию, в СИЗО, например. Очень часто адвокаты сталкиваются с проблемами с допуском, там, с проходом сотовой связи и так далее, и так далее. Есть решение Верховного суда, Конституционного суда, мы им это озвучиваем сотрудникам, сотрудники отправляют нас к начальству, начальство либо в глухую оборону уходит, либо приходится через управление в СИН воздействовать на этих начальников.
Но, с другой стороны, на протяжении последних нескольких лет, ну, по крайней мере, руководство Федеральной службы исполнения наказаний заявляло о том, что будет искоренять вот этот вот садизм, пытки и вымогательства в колониях и тюрьмах, будет ратовать за права человека в местах лишения свободы, что их подчиненные не слышат своих больших начальников, или они все живут своей какой-то жизнью, отдаленной от...
По моим наблюдениям, есть тенденция действительно, что каких-то избиений, может быть, чуточку стало меньше, но сотрудники начали использовать, и такая тенденция есть, я думаю, что это будет больше, использовать электрический ток, к сожалению. То есть все поняли, что избиения очень часто оставляют следы на теле человека, рано или поздно может все вскрыться, да, в частности, Ярославское дело, да, там даже не следы, там видео, но тем не менее. Поэтому все используют, не все, но многие начинают использовать. Во-первых, выключают регистраторы, находят такие помещения, где в принципе невозможно ничего снимать, видеокамер наблюдения нет, видеорегистраторы отключаются. И используют, к сожалению, у нас уже несколько заявителей есть, используют электроток, думая тем самым, что от тока не останется следов.
Да, и потом никто ничего не докажет.
Да, Да.
Скажите, а вот эта история с видеорегистратором, ну, конечно, всем, безусловно, очень интересно, как эта видеозапись, в принципе, оказалась у журналистов и правозащитников, но я знаю, что принципиальная позиция фонда «Общественный вердикт», да, источники вы не сдаете. Но, тем не менее, вот здесь буквально повезло, что эта запись и сохранилась, и ее передали в руки, да, правозащитников. Да? Но, с другой стороны, когда вводили эти видеорегистраторы, это же вот делалось ровно для того, чтобы не было пыток, не было избиений, чтобы останавливать вот этих вот людей. Они научились обходить систему. С этим можно каким-то образом бороться?
На наш взгляд, решение одно. Чтобы, во-первых, видеорегистраторы не могли сотрудники сами по себе их выключать, а чтобы запись была непрерывна. Вот он его одел, начал дежурство, одел, закончил дежурство, снял. Плюс ко всему, это не только касается регистраторов, а вообще всего видеонаблюдения, которое в исправительных учреждениях действует. И плюс ко всему, все видео должны храниться на серверах, которые недоступны.
На внешних,
то есть, да. Потому что ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, категорически против. Их позиция, насколько мне известно, мы готовы хоть через каждый метр видеокамеры ставить и каждому сотруднику регистратора давать, но сервера, где хранятся видеозаписи, они под нашим ведением.
Чем они это объясняют?
Мне сложно сказать, на самом деле. А даже инициатива, в том числе правозащитников, была: давайте сервера хотя бы в прокуратуру. Да, мы знаем, что прокуратура, особенно в отдаленных местах, это все-таки очень такие тесные связи с колониями и так далее. Но это будет лучше, нежели сервера будут храниться там в колонии, либо в управлении по субъекту. Я думаю, что здесь цель одна, чтобы вот таких видео, как с ярославским делом, их было меньше.
А вообще ярославское дело, на ваш взгляд, что оно значит? Ну, потому что вот несколько лет назад до этого было копейское дело, да, после того, как был бунт заключенных, да, в колонии, и они сказали, что их там у них вымогают деньги, у их родственников вымогают деньги. Прошел процесс, но серьезно никого не наказали. Там, по-моему, начальника этого колонии к условному сроку приговорили, если я ничего не путаю. И вот прошло несколько лет, ярославское дело, пыточное дело вообще, превышение полномочий. Оно каким-то образом повлияет на систему?
Я думаю, оно, конечно, безусловно повлияет так или иначе на систему и уже начало влиять. Другой вопрос, какие выводы сделают? Первая реакция Федеральной службы исполнения наказания и вообще как бы сотрудников не как так получилось, что это в принципе произошло, да, избиение, а как так получилось, что видеозаписи попали в третьим лицам. Вот, это корень проблемы, мне кажется, потому что здесь нужно делать выводы, чтобы, в принципе, практику пыток искоренять. А здесь вопрос в том, как сделать так, чтобы видео никуда не уходило.
Слушайте, ну об этом уже много-много лет говорят. Уже какое-то невероятное количество решений Европейского суда по правам человека на эту тему есть. И даже запланирована реформа пенитенциарной системы после пилотного постановления ЕСПЧ, вот этого Страсбургского суда, о том, что нужно менять, улучшать условия. Но ничего не меняется фактически. Ничего. Как внушить человеку, тому же стажеру, который пришел учиться охранять этих заключенных, что их нельзя просто так вот бить и пытать. С другой стороны, контингент-то там действительно сложный. И
да,
они и манипуляторы,
конечно,
те еще.
Однозначно.
Как, где найти вот этот баланс?
Здесь, наверное, это должна быть комплексная работа, но в любом случае должна быть такая воля руководителей Федеральной службы исполнения наказания, и не только, наверное, то есть такая политическая воля, что нужно реформировать и объяснять любому сотруднику, даже стажеру, что нужно делать то-то и то-то. Вот, я очень часто, когда приезжаю в колонию, вот, когда, пока мы ждем, когда нас допустят до, значит, осужденных, бывает, разговариваю с сотрудниками. И они многие недоумевают, ну а как так? Ну как не применять физическую силу, там уже не важно, законно, незаконно, ну вот они же такие-сякие, вот они, значит, преступники. Я говорю, хорошо, что изменится? Ну вот вы применили, что изменится? Теоретически вы должны, если физическая сила применена незаконно, подлежать ответственности. Ну, да, ну вот у них как бы такая позиция, ну а мы по-другому вроде как и не можем. Мы всегда это практиковали. Вот. А при этом, пытаясь им объяснить, что у вас есть же действительно прописанные в законе меры ответственности, да, там, я не знаю, помещение в штрафной изолятор, там, помещение камерного типа и так далее, и так далее. Ну, им многим проще применить физическую силу. Особенно очень часто применяется физическая сила при приемке только в исправительное учреждение. То есть человек еще ничего не нарушил, но вот у них политика такая, что нужно показать, кто здесь хозяин, подавить волю, и, собственно, вот они
так
это
известный
делают.
Случай, когда вот буквально при приемке людей убивали. То есть человек только зашел в колонию, его там избили до смерти буквально. И виноватых не найти.
К сожалению, да. Потому что это проблема всей нашей системы, к сожалению, пенитенциарной. Но это просто вот ярославское дело, такой срез, наверное, да, показатель, потому что видео попало. По остальным видео ну, не попадает. Буквально недавно у нас был человек, он выходил с Владимирского централа. Он сказал, при приемке во Владимирский централ, да, нас уже не бьют. Ну, и конкретно, говорит, меня не били, потому что боялись, что следы будут. А ему выходить там буквально было через полтора месяца уже на свободу. Меня положили, растянули, подключили к мизинцам провода. И как бы вот
и
такая приемка
таким
была.
Образом.
Да, да.
Для того, чтобы заранее напугать, чтобы чего-то не вышло. В этом логика.
Да. Поэтому у нас была такая информация, мы хотели приехать, но заявитель сказал, что как бы следов нет, ничего нет, я, собственно, наверное, не буду.
Чего вы ждете от приговора по ярославскому делу? Каких последствий?
Знаете, в первую очередь рядовые сотрудники, зная об этом деле, я знаю действительно многие в России, сотрудники в СИН в том числе, чтобы это остановило людей. То есть, почему людей, сотрудников не останавливает ничего? То есть, почему они вообще пытают? Потому что нет ответственности, по большому счету. То есть, они знают, что, что бы они ни делали, скорее всего, никаких приговоров не будет. Вот это ярославское дело, оно, как правило, о нем слышали, и это такой, как бы, скажем так, тормоз.
То есть они сейчас ждут все приговоры.
И
в зависимости от того, каким будет приговор, они будут себя так и вести.
Я думаю, что да, безусловно.
Спасибо большое. Адвокат фонда «Общественный вердикт» Эльдар Гарос был в студии «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». В Башкирии на Куштау, где экологи и местные жители борются за сохранение известняковой горы, новое обострение конфликта. В минувшие выходные при поддержке правоохранительных органов был уничтожен палаточный лагерь активистов, выступающих против разработки горы. Подробно о сути этого конфликта мы рассказывали в прошлом выпуске программы «Человек имеет право». Его можно посмотреть на канале «Радио Свобода» в YouTube или прочитать текстовую версию на сайте www.svoboda.org. А о том, как обстоят дела на Куштау сейчас, рассказывает Иван Воронин.
Кто тут царь горы, местным жителям приехали объяснять сотрудники частных охранных предприятий и Росгвардии. Это битва за Куштау, Шихан или Известняковую гору времен Пермского периода, неподалеку от города Стерлитамак. Разработка горы в планах башкирской содовой компании. Это крупнейший в стране поставщик соды. С вероятностью 4 к 5 пачка соды с узнаваемым дизайном на вашей кухне и их производство. Работы на соседнем Шихане Шактау закончились тем, что нет больше никакого Шихана, рассказывают местные жители и экоактивисты. На защиту Куштау вышли тысячи человек, организовав на склоне палаточный лагерь с круглосуточным дежурством. Его зачистили 15 августа. Более 70 активистов задержаны. Большинство из них, по данным ОВД-инфо, арестованы. В телеграм-канале активистов сообщили о применении слезоточивого газа против протестующих. В конфликт пришлось вмешаться главе Башкирии Радию Хабирову. Это он 2 года назад согласовал разработку Шихана Куштау, а 2 оставшихся в прошлом году включил в состав памятников природы республиканского значения. К протестующим Хабиров обратился с призывом к диалогу.
Уходят войска, уходите вы. И я даю слово вам всем здесь, я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение.
После этого Шихан начала покидать строительная техника. Власти Башкирии надеются получить контрольный пакет акций содового гиганта, чтобы впредь влиять на стратегию развития. ВСК надеется, что геологи найдут альтернативный источник сырья для завода. Если компания все-таки начнет разработку Куштау, только материальный ущерб, причиненный среди обитания почвенных животных, а также редким насекомым и краснокнижным растениям, превысит 7 миллиардов рублей, посчитали в Greenpeace России.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Теперь к менее кровожадным темам. На этой неделе завершился прием документов в российские высшие учебные заведения. И с 19 августа началось зачисление новых слушателей в вузы. Из-за пандемии коронавируса в этом году вступительная кампания получилась крайне необычной и для многих весьма напряженной, рассказывает Анастасия Тищенко.
Поступить в университет, не выходя из дома. Из-за пандемии это стало реальным. Российским абитуриентам пришлось подавать документы и даже сдавать дополнительные вступительные испытания дистанционно, с помощью компьютера и веб-камеры. Правда, без технических неполадок не обошлось.
Когда мы в Новосибирске сдавали вступительные испытания, так получилось, что некоторые ответы ребят не сохранились, и им пришлось в другой резервный день пересдавать этот экзамен еще раз.
Рассказывает абитуриентка из Барнаула Анна Пущина. Не идеально работали системы и в московских вузах.
На самом экзамене у меня какая-то случилась немного неполадка, то есть я захожу, ввожу все свои данные, он проверил у меня паспорт, все проверил, сказал, все хорошо. При этом потом он вылетал обратно на страницу регистрации. Я так минут 10-15 пыталась зайти.
Вспоминает вступительное испытание в Высшую школу экономики абитуриентка Карина Катхурия. Ей удалось быстро связаться со службой поддержки и все-таки сдать экзамен. Но это дополнительный стресс.
Мне кажется, я из-за этого вообще хуже экзамен записала. Не знаю, потому что я переполновалась.
Такой опыт и для абитуриентов, и для российских вузов – новинку. Большинство образовательных учреждений использовали систему прокторинг, то есть с помощью веб-камер следили за экзаменуемыми и экранами их компьютеров.
Только вот если в Москве и в Томске прокторами, то есть людьми, сидящими по ту сторону экрана и следящими за тобой, были люди, то в Новосибирске это были роботы. И вот там-то было немножко сложно, потому что, допустим, я сижу, у меня шумит система. А мне уже пишет робот, шум на заднем плане, устраните неполадку.
Любые неполадки при возможности нужно было устранить самостоятельно или немедленно предупредить о них систему поддержки. Иначе действия абитуриента могли вызвать подозрения.
Одну девочку, ей аннулировали результаты. Вот, то есть она тоже писала через прокторинг, вроде было все в порядке. Я не знаю, списывала, не списывала, но как она утверждает, она не списывала. То есть они пересматривали запись. Ей там что-то сказали по взгляду, по голове, в общем, что-то не то, поэтому аннулировали ее работу, и все, она не смогла поступить в такой университет вообще.
Еще одним неприятным сюрпризом для абитуриентов, которые поступают по баллам ЕГЭ, стало решение Минпромсвещения отменить заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Из-за пандемии министерство признало призерами всех, кто в него прошел. И хотя некоторые вузы обещали увеличить количество бюджетных мест для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, существенно эта ситуация не изменила.
Очень мало места, и сейчас в этом году очень много ВВИшников, это вот те, кто поступает по олимпиадам, потому что за счет того, что как бы всех сделали там победителями и призерами, например, на мой факультет, по-моему, их 30, а всего бюджетных мест 35.
Но есть у дистанционного поступления и положительная сторона, рассказывают Полина Овчарук и Анна Пущина.
Я подала документы вот до того, как еще пришли результаты, и в вышке автоматически подгружались все баллы ЕГЭ, то есть я уже больше ничего не трогала. И когда я все узнала, я поняла, что я поступаю по баллам на платные, и я пошла заключать договор, и мне вообще было отлично.
Когда ты сдаешь вступительные испытания, очень трудно сначала съездить в Томск, потом съездить в Новосибирск, потом еще, может быть, в Барнауле пройти эти испытания и еще куда-нибудь в центральный город поехать. А здесь все дистанционно проходило, и дни распределялись так, что я могла успеть и в Томск, и в Новосибирск, и в Москву сдать вступительные испытания.
Окончательные списки поступивших в всероссийские вузы должны опубликовать в ближайшие дни.
В эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Павел Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, неожиданной получилась эта вступительная кампания? И часто ли жаловались на какие-то нарушения или несовершенства вот этой системы удаленки?
Ну, трудно сказать, насколько часто жаловались. Такой статистики, в общем-то, нету. Ясно, что компания была необычной, но у нас вообще весь год необычный. И здесь, наверное, наиболее болезненные вопросы, вот то, что было затронуто, это увеличение количества абитуриентов, поступающих по итогам Олимпиады. Они и так-то во многих вузах занимали чуть ли не все бюджетные места в прежние годы, а когда их количество возросло из-за того, что, по сути дела, полуфиналистов всех объявили финалистами, ну, вынуждены, естественно, было невозможно провести итоговый этап Олимпиад, ясно, что поступающим по результатам ЕГЭ стало сложнее, даже несмотря на то, что Министерство науки и высшего образования несколько увеличило количество бюджетных мест, прежде всего в провинциальных вузах.
Насколько я понимаю, Мишустин там говорил чуть ли не про 11 с лишним тысяч бюджетных мест.
Ну, 11 с лишним тысяч – это не так много на самом деле, если посмотреть количество студентов. Вот. Но, тем не менее, да, это, конечно, немножко облегчило ситуацию. Вот, ясно, что, опять-таки, было немало проблем с сдачей ЕГЭ в дистанционном режиме, на прокторинг. Вот тут вот я знаю, что и преподаватели, принимавшие экзамены, ну, я знаю по студенческим экзаменам, то жаловались на проблемы, то достаточно сложно, психологическое напряжение большое, и студенты тоже. С абитуриентами, я думаю, было примерно так же.
Ну, смотрите, одно дело те высшие учебные заведения, куда можно поступить просто по ЕГЭ, но есть же масса вузов и некоторых факультетов, куда помимо ЕГЭ нужно внутренние испытания. Вот здесь возникали проблемы?
Ну, здесь опять та же самая проблема с контролем. То есть тот же самый прокторинг, да, и опять вот как бы абитуриенты в этом сюжете тоже об этом говорили. Действительно, могла в какой-то момент сбойнуть система. Действительно, вот с этим роботом очень забавная история, когда он требовал устранить шумы, хотя любой компьютер хотя бы тихонечко, но шумит. Вот, так что, ну, и, наверное, опять-таки психологические проблемы были и для принимающих экзамены, и для сдающих экзамены.
Ну, мы об этом еще поговорим, тем более, что вот тем, кого сейчас зачислят, к их счастью, предстоит еще учиться, непонятно в каких условиях и обстоятельствах.
Это отдельная проблема, да. Тоже болезненная весьма.
Да, но сначала я предлагаю поговорить о тех людях, которым, может быть, не так и сложно было поступать, потому что иногда вовсе не обязательно готовиться к вступительным испытаниям, переживать за результаты ЕГЭ, тем более платить за высшее образование, потому что есть целевой набор, благодаря которому, по данным совместного расследования Transparency International, издания «Важные истории», «Новой газеты» и студенческого журнала «Докса», поступают в российские высшие учебные заведения дети многих чиновников, рассказывает Анастасия Тищенко.
Гарантированное, практически бесплатное место в университете. Это ли не мечта любого абитуриента? У детей многих российских чиновников мечты сбываются благодаря целевому набору.
По закону существует какая-то организация, которой нужен специалист. К ней приходит абитуриент, который заключает договор с этой организацией, как правило, государственный, какой-то структурой, и говорит: я готов в вашей структуре отработать после моего обучения, если вы мне будете такое трудоустройство гарантировать и всячески меня поддерживать во время обучения.
Рассказывает одна из авторов расследования «Целевая аудитория» Екатерина Марокко. Заключая договор с абитуриентом, государственная организация соглашается оплатить его обучение. Предложение, которое может заинтересовать многих, только вот знают о нем единицы.
Об этом знают абитуриенты, которые либо имеют какие-то родственные связи в структурах, где им могут сказать, что такая возможность есть, либо какие-то другие отношения, более близкие, чтобы это становится немножко такой инсайдерской информацией. И сама процедура отбора этих абитуриентов внутри организации тоже неизвестна, она непрозрачна. Нигде на сайте не публикуются списки таких абитуриентов, с которыми заключены договора. Не публикуется комиссия, которая проводит отбор и как-то проводит собеседование, возможно, с абитуриентами.
Возможно, предполагают авторы расследования, отбора в государственных организациях и нет. Как нет и конкурса на целевой набор в вузах, потому что, как правило, таких мест больше, чем абитуриентов, которые на них претендуют.
Есть общий конкурс, где все абитуриенты конкурируют между собой, соревнуются. Есть отдельный конкурс целевой, где только целевики между собой конкурируют. Но телевиков, как правило, очень мало. А мест им выделяется от 10-30% от всех бюджетных мест на программе.
Авторы расследования сообщают, что управление делами президента, например, оплатило обучение сына управляющего делами президента Александра Колпакова в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Сын бывшего советника президента Сергея Дубика поступил на целевое место юридического факультета МГУ от судебного департамента при Верховном суде России. Также по целевому набору учился сын бывшего первого заместителя военного прокурора. Его образование оплачивала Генеральная прокуратура. Согласно договору, после окончания вуза целевики должны отработать несколько лет в организации, которая платила обучение, или вернуть деньги. Но не все соблюдают это правило.
Мы посмотрели судебные решения по таким делам и выяснили, что никто на самом деле из ведомств не подает в суды, не взыскивает с них вот эту сумму обучения, если студенты не отрабатывают.
Авторы расследования изучили целевой набор в 15 российских вузах с 2015 по 2019 год и выяснили, что как минимум 102 студента, дети или родственники чиновников, поступили и учились в это время за счет российских налогоплательщиков.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной председатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. А на видеосвязи с нами юрист российского отделения Transparency International Григорий Мишанов. Григорий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот эта история с так называемыми целевиками, она насколько распространена в стране? Ну вот вы насчитали там 102 студента по открытым источникам, но на ваш взгляд, как часто чиновники пользуются такой возможностью и отправляют своих детей учиться без конкурса и бесплатно?
Смотрите, дело в том, что на самом деле те 102 студента, которых мы обнаружили, это, конечно же, очень маленькая часть айсберга, потому что всего было изучено около 3-4 тысяч студентов, но это только те, у кого есть открытые списки. И, кроме того, в итоговом исследовании мы исключили те вузы, которые не публиковали заказчиков. То есть, например, Высшая школа экономики публикует списки целевиков, но она не публикует, кто их заказывает. И, соответственно, это тоже было изъято. И на самом деле есть огромное количество тех же ведомственных вузов, это те же вузы ФСБ, вузы Министерства обороны и многие другие вузы, и какие-то секретные специальности, на которые наверняка поступает очень много целевиков, но мы не могли это проверить просто потому, что такие абитуриенты не публикуются. Причем они поступают даже в гражданские вузы. Например, на факультет права Высшей школы экономики в прошлом году поступило двое человек в интересах государственной безопасности, но мы не знаем о том, кто эти люди, не являются ли они чьими-либо родственниками. Мы думаем, что это на самом деле очень широко распространено. И очень много, ну, конечно, зависит от специальности. Понятно, что, например, на инженера, скорее всего, все целевики, которые поступят, это будут, скорее всего, ну, честные ребята, которые действительно прошли, может быть, какой-то отбор. Но если мы говорим про какие-то очень выгодные специальности, про ту же юриспруденцию, про экономику или про какие-то отдельные специальности на лечебном деле в медицинских вузах, ну, можно сказать, что значительный объем тех целевиков, которые поступают, это не совсем честные абитуриенты. Вот, можно сказать только, что это действительно счет идет как минимум на сотни человек каждый год.
Сейчас обидели, назвав их специальность не очень престижной. Скажите, а обычный человек с улицы, в принципе, может воспользоваться такой программой? Насколько это легко? Ну вот просто выпускник школы может прийти на какое-то предприятие и сказать, возьмите меня, пожалуйста, к себе, оплатите мою учебу, я буду честно на вас работать, я хороший и талантливый.
Смотрите, это хорошо работает, опять-таки, с медицинскими, на самом деле, учреждениями, потому что в России, ну, у больниц, у поликлиник очень большой кадровый голод, и как раз-таки очень многие поликлиники и больницы в регионах, они действительно выдают целевые направления, действительно можно, допустим, прийти в свою районную поликлинику или обратиться в Министерство здравоохранения своего региона, и очень часто они действительно выдают целевые направления. На самом деле, те судебные решения, которые мы находили, когда вот люди не отрабатывали целевое, на них подавали в суд, почти все это были медицинские учреждения, и одно было судебное решение от прокуратуры. Вот прокуратура, она тоже, в принципе, отбирает целевиков, и, в принципе, она отбирает как-то более-менее открыто, то есть публикуются объявления, тоже можно, в принципе, прийти с улицы, но там сам по себе критерии отбора, конечно, непрозрачные, То есть у меня, например, была ученица, которая училась у меня праву, и она пыталась получить целевое направление в прокуратуру, и она вот прошла тест на навыки, на все прошла, но не прошла психологический тест, ей не объяснили, почему она его не прошла. То есть это чисто ведомственная такая инструкция у прокуратуры, потому что закон ничего не требует. И, в общем, следует сказать, что это зависит на самом деле от заказчика, потому что, ну, например, если мы говорим про медицинские учреждения, то они часто и на сайтах публикуют. Но вот то, что мы видели, публикуют медицинские учреждения, публикует прокуратура. А больше никто не публикует. Ну, там, знаете, управление делами президента не публикует. А, там, федеральные министерства не публикуют. Администрация губернаторов не публикует. Поэтому если речь идет про, не про медицинскую специальность или не про прокурорскую специальность, то, конечно, с улицы нереально, на самом деле, попасть, получить целевое, потому что ну, просто информации же об этом нету. Вы же даже не знаете о том, выдают направление, не выдают направление. То есть ну, вы знаете, что там мэрия как, там, какого-нибудь города, она имеет право выдать направление, но будет ли она выдавать это какому-то левому человеку, ну очень вряд ли. Поэтому мы предлагали, собственно, чтобы должна была создаваться какая-то единая база, чтобы, например, органы власти публиковали свои заявки, что нам нужны специалисты, и абитуриенты подавали бы документы о том, что они хотят заключить договор о целевом обучении. То есть, по сути, чтобы было все то же самое, что сейчас уже с ЕГЭ, поступлением в вузами через интернет, только с целевиками, знаете, такой предварительный конкурс. Это было бы намного лучше, потому что сейчас мы же видим, что да, намного прозрачнее, потому что на самом деле просто мы видим, что целевики-то не возвращаются, и все. Получается, что институт сейчас это особо не имеет смысла.
Григорий, я поняла, то есть логика такая, человек получил высшее образование, за него государство заплатило, точнее налогоплательщики, а он дальше пошел работать куда уже захотел с этим образованием, а вовсе не туда, кто за него, не в то ведомство, не то не министерство, которое просило для него место. Спасибо большое, с нами был на связи юрист российского отделения Transparency International Григорий Машанов. Расскажите, я сейчас обращаюсь к Павлу Михайловичу Кудюкину, председателю профсоюза университета. Университетская солидарность. А как преподаватели относятся вот к этим целевикам? Они действительно учатся? И вообще вот это исследование, это, оно вызвало какой-то скандал в преподавательской среде?
Ну, скандала, наверное, нет. Тем более оно пока еще не очень известно. Потому что, ну, конечно, кто следит там, скажем, за деятельностью той же Transparency International, кто читает журнал Докса, это, в общем, сейчас...
И новую газету.
И новую газету, да. Сейчас, в общем, все больше преподавателей интересуются этими СМИ. Вот, то, конечно, обратили внимание. Дело в том, что когда преподаватель общается с студенческой группой, он, в общем-то, не очень знает, кто поступил на бюджет, кто поступил как бы на коммерческие места, кто поступил на целевые. Вот. То есть в процессе уже работы там это относительно некоторых студентов выясняется.
Вот. Об этом знают, соответственно, а только руководители.
Знают, да, в административных подразделениях вуза. Действительно, кто на каких основаниях поступил. Поэтому здесь сказать, там, хуже они учатся, лучше, ну, просто данных нету таких. Ну, вот по советскому опыту, вот, как бы у нас тоже были целевики, в основном из союзных республик, ну, это, в общем, были из худших студентов, прямо скажем. И было известно, что это люди из номенклатурных семей, так сказать, с большими связями. То есть сугубо коррупционный был момент, и в советские годы тоже. Я учился вообще в первой половине 70-х годов, то есть очень давно, но проблема тогда тоже существовала. Вообще, если не ошибаюсь, вот в постсоветские годы впервые вот эта вот норма про возможность целевого обучения появилась в 2002 году в законе о государственной гражданской службе, применительно именно к госорганам. Потом это распространилось шире, как бы действительно многие государственные организации, даже негосударственные, получили возможность направлять студентов и оплачивать их обучение под обязательство, что, окончив вуз, студент придет работать в соответствующую организацию. Сама эта модель действительно создает коррупционные риски очень большие. Как в очень многих случаях средство против коррупции – это действительно прозрачность. Тут я с коллегой из Transparency полностью согласен.
Но, с другой стороны, само существование вот такой системы, оно, наоборот, могло бы помочь многим людям, у которых нет реальных возможностей
еще раз,
финансовых.
Могло бы, я говорю, при условии вот абсолютной прозрачности. То есть информация о том, какие организации дают направление, на каких условиях, как проходит отбор. Вот. Тогда, да, замечательная модель, потому что, ну, проблем очень много. Ведь да, мало там, скажем, хорошо сдать ЕГЭ и пройти по баллам. Вот мне приходилось, скажем, сталкиваться в российских регионах при проведении социологических исследований, как, ну, фокус-групп в частности, когда вот родители говорят, ну вот у меня там сын или дочка подавал там в такие-то вузы, там в Нижний Новгород, во Владимир, в Москву, везде прошел, но мы просто прикинули, сможем ли обеспечивать обучение в Москве. Нет, не можем, в Нижнем не можем, ну вот во Владимир отправили, оно вуз похоже, хотя Владимир неплохой госуниверситет, но, по крайней мере, мы точно знаем, что семейный бюджет вытянет. Вот. И в этом смысле вот это целевое направление, оно действительно некоторое подспорье и для вузов. То есть, действительно, это еще, по сути дела, тоже бюджетное место, но за пределами вот этой квоты, спускаемой сверху.
Угу. Послушайте, то, все есть равно они, то есть они не занимают бюджетное
место? Они не занимают бюджетное место.
В отличие вот от олимпиадников,
да,
совершенно это еще дополнительный поток.
Конечно, это как бы другой поток из бюджета. Угу. Вот. И с этой точки зрения, еще раз говорю, при прозрачности процедур это была бы совершенно оправданная вещь и полезная вещь. Действительно, с одной стороны, организации получали бы нужных им специалистов. Вот.
Девушки
и юноши из не самых обеспеченных семей, которым иначе было бы, скажем, трудно, ну, скажем, чуть-чуть не проходят на бюджетное место, чуть не добрали.
Но а вот это, видите, кстати, это не факт, что будет плохо учиться. Не самые обеспеченные семьи оказываются, ну, судя по всему,
опять,
это
да,
чиновники
конечно.
Бывшие.
Нет, ну, это известная вещь, что коррупция болезней всего бьет по самым бедным, на самом деле.
Давайте поговорим теперь о тех, кто уже учится, или вот только что поступил, и кому предстоит учиться. Как это все будет выглядеть в 2020 году, если понятно. Но для начала я предлагаю послушать, мне подсказывают, с нами на связи студентка Высшей школы экономики Тима Мутаева. Я, Тима, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как вы сдавали сессии в пандемии и готовы ли вы к тому, что новый учебный год проведете вот точно так же с лекциями на удаленке и сессиями на удаленке?
Я полностью к этому готова, потому что мне очень понравился формат. Если честно, я в целом не очень любила ходить в универ, потому что не очень люблю свою группу. И я была в восторге от того, что я просто могла в какой-то момент выключить микрофон или камеру и просто абстрагироваться от них. Так что я готова.
Скажите, а на ваш взгляд, вот качество преподавания, оно изменилось вот после того, как ваши преподаватели из офлайна перешли в онлайн?
Нет, мне кажется, что наоборот, когда мы сидели на условных семинарах в университете, мы получали немножечко меньше информации. Я не знаю, почему так, не понимаю, почему это так работало, но сейчас, когда мы были на семинарах в Zoom, не знаю, все просто слушали препода, и люди меньше хотели говорить сами, потому что это довольно проблематично из-за того, что там со звуком бывают проблемы, с камерой. Поэтому чаще говорил преподаватель, и таким образом мы больше информации получали.
А как вы сдавали экзамены, зачеты? Как вообще проходила сессия? Это насколько была стрессовая ситуация? Ну, вот для вас в том числе.
Мне повезло, потому что у меня по многим предметам были автоматы, и поэтому я не была на прокторинге, слава богу, потому что слышала очень много страшного. Но я сдавала два экзамена, и они были посредством Google Form. И это большая проблема, потому что очень часто была какая-то лажа, допустим, ответы не прогружались или еще что-то. С тестами очень часто были проблемы, что видно, что я была на паре, видно, что я сдавала экзамен, но не видны результаты, и поэтому они не засчитывались. У меня из этого некоторые оценки ниже, чем должны были быть.
Вы могли каким-то образом повлиять на это, исправить?
Я говорила со своей преподавательницей, и да, она мне сказала, что я вижу, что вы были на паре, как бы я вижу, что, то есть понимаю, что вы сдавали этот тест, но я ничего не могу сделать. И я решила не идти до конца уже. Может быть, и могла бы.
Ну, как вы думаете, вот в этом учебном году наладят эту систему, или все-таки надеетесь на то, что в офлайне в основном будут занятия проходить?
Я не думаю, что систему смогут наладить, потому что у нас очень много людей на факультете, и с лекциями бывает вообще совсем тяжело. Особенно в самом начале у преподавателя не было платных аккаунтов на Zoom, и там на лекцию могли попасть первые 100 счастливчиков, и они каждый час вырубались, нужно было заходить снова. Вот. Поэтому чисто ради лекции я бы предпочла ходить в универ на пары, но я все-таки беспокоюсь за здоровье.
Спасибо большое. Студентка Высшей школы экономики Тим Мутаева была на связи с программой «Человек имеет право». А я возвращаюсь к Павлу Кудюкину, председателю профсоюза «Университетская солидарность». Ну, расскажите теперь, чего ждут преподаватели и чего ждать студентам?
Ну, смотрите, вот у преподавателей гораздо более скептическое отношение к дистанционке, чем то, что вот я знаю и от членов профсоюза нашего, и от других коллег, что почти все оценивают, что нагрузка увеличилась, ухудшилась обратная связь как бы со студентами. Ну вот, кстати, коллега-студентка тоже говорит, говорили меньше, больше говорил преподаватель. Это вообще неправильно для семинара. Семинар вообще для того, чтобы работали под управлением преподавателя, студента самостоятельно, участвовали в обсуждении, делали доклады, либо сообщения. А когда приходится преподавателю не только на лекции говорить, но и на семинаре, это, в общем, не совсем полноценный семинар.
Ну, что вам известно вот в российских вузах, с тех, с которыми вы поддерживаете связь? Решаются как-то технические вот эти вот...
Вот тут вот очень пестрая картина. Да, есть вузы, которые действительно озаботились тем, чтобы преподавателей обеспечить, по крайней мере, бесплатным доступом вот к этим дистанционным платформам, ну, к Zoom, Google Meet, либо к каким-то другим. Вот. И тут, в общем, это сильно облегчало работу. Где-то сказали, ну, сами как хотите, так и выкручивайтесь. Практически нигде не был решен вопрос с обеспечением техникой. Потому что, опять-таки...
Работали на домашних
компьютерах. На домашнем оборудовании, а кому-то приходилось дополнительно докупать, скажем, веб-камеру, графический планшет. Это ведь еще зависит от преподаваемых дисциплин. Где-то можно... обычным ноутом обойтись, вот если там, ну, для значительной части гуманитарных дисциплин можно действительно, хватает ноута, на котором есть вмонтированная камера и микрофон, ну, на худой конец гарнитуру можно внешнюю подключить, и этого достаточно, скажем, для чтения лекции, ну, там сопровождать еще с экрана, показывать там презентации какие-то.
А где-то нужно уже специальное
оборудование. А где-то нужно, вот, графический планшет, например, представьте, преподаватель преподает там начертательную геометрию.
Да, но я на самом деле думаю, как медики учились.
А это еще совсем большая проблема, когда обучение невозможно без вот, непосредственно практических занятий, без лабораторных занятий. Простите, как можно провести лабораторную работу по химии дистанционно?
Ну, разве что реагенты сначала всем разослать студентам, а потом смотреть, чтобы у соседей подъезд не повзрывались.
Да, примерно так.
У нас вот буквально с вами полминуточки осталось. Какие рекомендации дало министерство вузам и к чему готовятся преподаватели?
Ну, здесь, наверное, самая болезненная проблема, ну, решать будут сами вузы, самая болезненная проблема с преподавателями старше 65 и с хроническими заболеваниями. И для вузов главная болезнь. Боль, как обеспечить вот одним преподавателем офлайн работу, а другим онлайн. То ли выделять отдельные дни для онлайн занятий, то ли еще как. Это вот пока до сих пор непонятно, хотя учебный год вот-вот начнется.
Понятно. Это все еще в процессе разработки, да, будут решать, да, проблемы по мере их поступления.
Импровизируем вовсю.
Да, спасибо большое. Павел Кудюкин, руководитель профсоюза «Университетская солидарность», был со мной, Марьяной Тарачешниковой, в студии «Радио Свобода», в эфире программы «Человек имеет право». Приходите к нам на сайт, оставайтесь с нами.